Глава 11. Опасная переправа. Ночью мы мало спали, и зябли и очень обрадовались, когда на востоке появились признаки зари. Солнце еще пряталось за горизонтом, а на земле было уже все видно. Горная страна с птичьего полета. Какая красота! Куда ни глянешь, всюду горы. Вершины их то остроконечные, как петушиные гребни, то ровные, как плато, то куполообразные, словно морская зыбь. Все они прятались друг за друга, уходили вдаль и как будто растворялись во мгле. Но вот зашло солнышко и пригрело землю. Иней исчез, и трава из пепельно-серебристой снова сделалась буро-желтой и сухой. Собрав свои котомки, мы стали взбираться на самую высокую гору. Много раз мы садились отдыхать. Затем опять карабкались вверх и только к полудню достигли ее вершины. По барометрическим измерениям высота горы оказалась равной 1570 метрам. Я назвал ее Шайтаном. Это самая высокая точка в центральной части Сихотэ-Алини. Восточные склоны — каменистые, крутые, западные — пологие. Камни, покрывающие вершину Шайтана, были так плотно уложены, что можно подумать, будто их кто-нибудь нарочно утрамбовывал и пригонял друг к другу. Спуск с горы отнял у нас тоже много времени. В следующей соседней седловине барометр показывал 1066 метров. Отсюда Сихотэ-Алинь поворачивает на северо-восток. Дальше мы по нему не пошли и начали спуск в долину реки Сицы. С большой горы всегда надо спускаться осторожно, не торопясь, иногда останавливаться. Осыпи мхи и кедровые стланцы теперь остались позади. Здесь я нашел мохнатую черную смородину. Ниже росла рябина, мелкая лиственница и низкорослая береза. Еще ниже кедр, потом черная береза, дуб и все прочие деревья. В полдень мы остановились на привал. Пока кипятили чай, я успел сделать несколько фотографических снимков. Сица в верховьях состоит из двух речек, каждая из них, в свою очередь, разбивается на два ручья. Потом еще и еще. Все ручьи сбегают в обширную котловину, изрезанную оврагами. Нигде хребет Сихотэ-Алиня не выступает так величественно и резко, как в истоках Сицы. Здесь он действительно кажется высоким горным хребтом. Всюду в обнажениях я видел кристаллические сланцы и кварцы, окрашенные окисью меди. Китайцы говорят, что на Сице есть золото, а в горах — горный хрусталь. В долине Сицы раньше были хорошие хвойные смешанные леса, впоследствии выгоревшие. Теперь на месте пожарища выросли березняки 25-летнего возраста. Река Сица считается хорошим охотничьим местом, и действительно следы изюбров встречались чуть ли не на каждом шагу. Избитая земля, истрепанные кусты, клочья шерсти и обломки рогов говорили о том, что здесь происходят главные бои. К вечеру мы дошли до маленькой зверовой фанзы, которую, по словам Чанлина, выстроил кореец-золотоискатель. Золота он не нашел, но соболей в тот год поймал много. Тут мы остановились. В сумерки Чанлин и Дерсу ходили на охоту и убили сайка, годовалого телка изюбра, оставившего матку. Ночью они по очереди сушили мясо. Дальнейший путь лежал вниз по Сице. Она шириной около 4 метра, глубиной 60 сантиметров, и в нижнем течении очень порожисто и бурливо. По мере того, как мы отходили от водораздела, долина суживалась, все более и более, и, наконец, превратилась в глубокое ущелье. Здесь с обеих сторон высятся мощные древнеречные террасы, состоящие из глинистых сланцев и с прослойками желтого мелкозернистого песчаника и молочно-белого кварца. Сланцы сильно перемяты и кажутся плойчатыми. С левой стороны террасы стоит одинокая скала, похожая на старинную башню. Вместе с Чанлином мы поднялись наверх, чтобы с высоты ее посмотреть на верховье Такемы. До истоков было еще далеко. Река загибается на север и охватывает истоки Кусуна. В самых верховьях Такема принимает в себя справа и слева еще по одному притоку. Правый называется Ченшенза, левый — Сяодунца. Немного выше устья последней, на левом берегу Такемы, по словам Чанлина, есть скалистая сопка, куда удэгейцы боятся ходить. Там с гор всегда сыплются камни. Там обиталище злого духа Кагзаму. Из всего изложенного выше явствует, что хребет Сихотэ-Линь по отношению к Такеме идет под углом, сначала небольшим, а затем по мере отклонения реки к югу, увеличивающимся все больше и больше. Спустившись с Сихотэ-Линя в долину Сицы, мы заночевали в зверовой фанзочке Чанлина, где он за 2 года поймал 86 соболей. На следующий день к полудню мы дошли до реки Такемы и направились вниз по ее течению, придерживаясь правого крыла долины. По пути мы видели одного медведя и нескольких изюбров. Полюбовавшись красивой горной панорамой, мы пошли вниз по правому берегу Такемы и, немного не доходя до реки Сяодунанцы, стали биваком. С утра хмурившаяся погода, вечеру разразилась сильным дождем. С первых же капель стало видно, что дождь будет затяжной. Палатки мы поставили хорошо, натаскали сухих дров и потому ночь провели спокойно. Утром дождь пошел еще сильнее. Пришлось продневать. Мои спутники убивали время разговорами, спали или пили чай, а я занимался своей обычной работой. Часов в 11 утра была короткая гроза. Молнии не было видно, гром грохотал где-то вверху, в облаках, тучи шли в разброд, и ветер часто менял направление. Целый день и всю ночь шел дождь с удивительным постоянством. На рассвете 17 сентября тучи рассеялись, и опять ударил мороз. Вершины гор забелели от снега, и в этом уборе приняли праздничный вид. Земля, пригретая солнечными лучами, стала оттаивать, онемевшая была вода ожила, и тонкими струйками стала сбегать по скатам, и чем ниже, тем бег ее становился стремительнее. Это подбодрило всех. Словно сговорившись, мы проворно собрали свои котомки и бодро пошли дальше, и около полудня были близ реки Ноготхо, второе название Агато, впадающей в Такему с левой стороны. По ней можно перевалить в реку Чеэ-Бязани, приток Кусуна. Как мы ни старались, но в этот день нам удалось дойти только до устья реки Тянчингоуза. Небольшая тропка привела нас к фанзочке, построенной среди густого леса, в расстоянии 1 километра от Такемы. Тут мы заночевали, а утром снова продолжали свой путь вниз по долине реки Такемы. После грозы погода установилась хорошая, и мы продвигались довольно быстро. Я заметил, что каждый раз, когда тропа приближалась к реке, спутники мои о чем-то тревожно говорили между собой. Скоро все разъяснилось. От последних дождей вода в Такеме поднялась выше своего уровня, и этого было достаточно, чтобы воспрепятствовать нашему переходу. Оставалось или продолжать путь по правому берегу до реки Сяокунчи и затем через перевал выйти в долину реки Илима, или же переправиться через Такему где-нибудь выше Такунчи. Путь через реку Илима был длинный и кружный. Посоветовавшись между собой, мы решили попытаться переправиться через реку на плоту и только в случае неудачи идти к верховьям Илима и по ней к устью Такемы. Для этого надо было найти плес, где вода шла тихо и где было достаточно глубоко. Такое место скоро было найдено немного выше последнего порога. Русло проходило здесь около противоположного берега, а с нашей стороны тянулась длинная отмель, теперь покрытая водой. Свалив три большие ели, мы очистили их от сучьев, разрубили пополам и связали в довольно прочный плот. Работу эту мы закончили перед сумерками, и потому переправу через реку отложили до утра. Вечером мы еще раз совещались. Решено было, что когда плот понесет вдоль берега, Аренин и Джанбао должны будут соскочить с него первыми, а я стану сбрасывать вещи. Чанлин и Дерсу будут управлять плотом. Затем спрыгиваю я, за мной Дерсу, последним оставляет плот Чанлин. На другой день мы так и сделали. Котомки положили посредине плота, поверх них ружья, а сами распределились по концам. Едва мы оттолкнули плот от берега, как его сразу подхватило течение и, несмотря на наши усилия, отнесло далеко ниже того места, где мы рассчитывали высадиться. Как только плот подошел к противоположному берегу, Джанбао и Аринин, захватив с собой по два ружья, спрыгнули на землю. От этого толчка плот немного отошел к середине реки. Пока его несло вдоль берега, я стал сбрасывать вещи. Дерсу и Чанлин прилагали все усилия подвести плот, возможно, ближе к берегу, чтобы дать возможность мне высадиться. Я уже собрался было это сделать, как вдруг у Чанлина сломался шест, и он полетел головой в воду. Вынырнув, он поплыл к берегу. Тогда я схватил запасной шест и бросился помогать Дерсу. Немного дальше виднелся каменистый выступ. Дерсу закричал мне, чтобы я прыгал как можно скорее. Не зная его плана, я продолжал работать шестом. Не успел я опомниться, как он поднял меня на руки и бросил в воду. Я ухватился руками за куст и выбрался на берег. В это мгновение плот ударился о камень, завертелся и опять отошел на середину реки. На плоту остался один Дерсу. Мы бросились бегом по берегу с намерением протянуть Гольду шест. Но река здесь сделала изгиб, и мы не могли догнать плот. Дерсу делал отчаянные усилия, чтобы снова приблизить его к берегу. Но что значила его сила в сравнении с течением реки? Впереди, в метрах 30, шумел порог. Стало ясно, что Дерсу не справится с плотом, и течение непременно увлечет его к водопаду. Недалеко от порога из воды торчал сук утонувшего тополя. Чем ближе приближался плот к водопаду, тем быстрее несло его течением. Гибель Дерсу казалась неизбежной. Я бежал вдоль берега и что-то кричал. Сквозь чащу леса я видел, что он бросил шест, встал на край плота, и в тот момент, когда плот проносился мимо тополя, он как кошка прыгнул на сук и ухватился за него руками. Через минуту плот достиг порога. Два раза из воды показались концы бревен, а затем их разметало на части. Крик радости вырвался из моей груди, но тотчас же появился новый тревожный вопрос. Как теперь снять Дерсу с дерева, и надолго ли у него хватит сил? Сук торчал из воды наклонно по течению, под углом градусов в 30. Дерсу держался крепко, обхватив его руками и ногами. К несчастью, у нас не было ни одной веревки. Они все ушли на увязку плота и теперь погибли с ним вместе. Что делать? Медлить было нельзя. Руки Дерсу могли озябнуть, устать, и тогда мы стали совещаться. В это время Чанлин обратил внимание на Дерсу, который делал нам рукой какие-то знаки. За шумом воды Нельзя было расслышать, что он кричал. Наконец мы поняли его. Он просил рубить дерево. Валить дерево в реку против самого Дерсу было опасно, потому что оно могло сбить его с сука, за которой он держался. Значит, надо было рубить дерево выше. Выбрав большой тополь, мы начали было его рубить, но увидели, что Дерсу отрицательно замахал рукой. Тогда мы подошли к липе. Дерсу замахал снова. Наконец мы остановились около большой ели. Дерсу дал утвердительный знак. Теперь мы поняли его. Ель не имеет толстых ветвей, и потому она не застрянет в реке, а поплывет. В это время я заметил, что Дерсу показывает нам ремень. Джанбао понял этот знак. Дерсу указывал, что ель надо привязать. Я спешно стал развязывать котомки и собирать все, что было подходящего и что могло хоть как-нибудь заменить веревки. Для этого пошли ружейные, поясные ремни и ремни от обуви. В котомке Дерсу оказался еще один запасной ремень. Мы все их связали вместе и одним концом привязали ель за основание. После этого мы дружно взялись за топоры. Подрубленная ель покачнулась. Еще маленькое усилие, и она стала падать в воду. В это время Джанбао и Чанлин схватили концы ремней и закрутили их за пень. Течение тотчас же начало отклонять ель к порогу. Она стала описывать кривую от середины реки к берегу, и в тот момент, когда вершина проходила мимо Дерсу, он ухватился за хвою руками. Затем я подал ему палку, и мы без труда вытащили его на берег. Первое, что я сделал, поблагодарил Гольда за то, что он вовремя столкнул меня с плота. Дерсу смутился и стал говорить, что так и надо было, потому что если бы он соскочил, а я остался на плоту, то погиб бы, наверное, а теперь мы все опять вместе. Он был прав, но тем не менее он рисковал жизнью ради того, чтобы не рисковал ею я. Человек скоро забывает опасность. Едва она минует, сейчас же он начинает шутить. Чанлин хохотал во все горло и кривлялся, изображая, как Дерсу сидел на суку. Джанбао говорил, что Дерсу так крепко ухватился за сук, что он подумал, не приходится ли он сродни медведю. Смеялся и сам Дерсу тому, как Чанлин упал в воду. Посмеялся и надо мною, как я очутился на берегу, сам того не помня, и так далее. Вслед за тем мы принялись собирать разбросанные вещи. Когда работа была закончена, солнце уже скрылось за лесом. Вечером мы долго сидели у огня. Джанбао и Чанлин рассказывали о том, как каждый из них тонул и как они спасались от гибели. Мало-помалу разговоры на биваке начали стихать. Рассказчики молча еще покурили трубки и затем стали укладываться спать. А я взялся за дневник. Кругом было темно. Вода в реке казалась бездонной пропастью. В ней отражались звезды. Там, наверху, они были неподвижны. А внизу плыли с водой, дрожали и вдруг вновь появлялись на прежнем месте. Мне было особенно приятно, что ни с кем ничего не случилось. С этими радостными мыслями я задремал. На другой день мы продолжали наш путь вниз по долине реки Такемы и в 3,5 дня дошли до моря уже без всяких приключений. Это было 22 сентября. С каким удовольствием я растянулся на чистой циновке в фанзе утазов. Гостеприимные удыгейцы окружили нас всяческим вниманием. Одни принесли мясо, другие — чай, третьи — сухую рыбу. Я вымылся, надел чистое белье и занялся работой. Следующие 2 дня были дождливые, в особенности последний. Лежа на кане, я нежился под одеялом. Вечером перед сном тазы последний раз вынули жар из печей и положили его посредине фанзы в котел с золой. Ночью я проснулся от сильного шума. На дворе неистовствовала буря, дождь хлестал по окнам. Я совершенно забыл, где мы находимся. Мне казалось, что я сплю в лесу, около костра, под открытым небом. Сквозь темноту я чуть-чуть увидел свет потухающих углей и испугался. «Дарсу! Дарсу!» — закричал я. «Вставай скорее! Дождь сейчас зальет огонь!» Дарсу поднялся со своего ложа.
«Ничего, ничего, капитан. Сейчас мы кладем огонь поближе», — сказал он и начал искать топор.
«Тьфу!» — вдруг услышал я его голос. «Как так обмани? Наша Фанзи спи! Тебе, капитан, играй!»
Только я спохватился, что сплю не в лесу, а в Фанзе, на кане и под теплым одеялом. Со сладостным сознанием я лег опять на свое ложе и под шум дождя уснул крепким-крепким сном. Утром 25 сентября мы распрощались с Такемой и пошли далее на север. Я звал Чанлина с собой, но он отказался. Приближалось время соболевания. Ему надо было приготовить сетку, инструменты и вообще собраться на охоту на всю зиму. Я подарил ему маленькую берданку, и мы расстались с друзьями. Должен сказать, что в 1925 году Чанлин трагически погиб там же, на реке Такеме, в местности Илиму. От Такемы на север идут два пути. Один горами, вдали от моря, другой — по намывной полосе прибоя. Мерзляков с лошадьми пошел первым, а я — вторым путем. Путь Мерзлякова начинался от Фанзы у дегейца Сиуху и шел прямо на восток, пересекая несколько маленьких перевальчиков. Перейдя речку Хуля, он повернул к северо-востоку, затем пересек еще одну реку — Шоуми. В верховьях, и через трое суток вышел на реку Кулумбе. Здесь, около скалы Мафа, он где-то видел выходы каменного угля на поверхность. После перевала по другой безымянной горной речке он пришел на реку Найну, прямо к корейским фанзам. Как я уже сказал, я избрал второй путь по берегу моря. Подойдя к устью Такемы, я увидел, что пока мы ходили в горы, река успела переменить свое устье. Теперь оно было у левого края долины, а там, где мы переезжали реку на лодке, образовался высокий вал из песка и гальки. Такие перемещения устьев рек в прибрежном районе происходят очень часто в зависимости от наводнений и от деятельности морского прибоя. Большие обнажения на берегу моря к северу от реки Такемы состоят главным образом из лав и их туфов, биолитовый дацит. Дальше тянутся плевошпатовые сланцевые породы и диорит. Тип берега кулисный. Действительно, мысы выступают один за другим наподобие кулис в театре. Вблизи берега нигде нет островов. Около мысов, разрушенных морским прибоем, кое-где образовались береговые ворота. Впоследствии своды их обрушились. Остались только столбы, любимые места отдыха птиц. После Такемы в последовательном порядке идут горные речки Коами, по-удыгейски Агана, а на морских картах Луаэнгоу. Потом около мыса Большего будет речка Шоуми, по-китайски Сиами, по-удыгейски Соми. Долины их близ моря слились вместе и образовали обширную низину, покрытую редколесьем. Шоуми длиной 12 километров. Истоки ее находятся около горы Туманной, с перевалом на реку Такему, к местности Илимо. Долина последней реки непропорционально широка, в особенности в верхней части. Горы с левой стороны так размыты, что можно совершенно незаметно перейти в соседнюю с ней реку Кулумбе. Здесь я наблюдал такие же каменные россыпи, как и на реке Аохобе. Воронки среди них диаметром около 2 метров и глубиной 1.5 метра служат водоприемниками. Через них вода уходит в землю и вновь появляется на поверхности около устья. К северу от реки Шоуми характер горной страны выражен очень резко. Быть может, это только так кажется из-за контраста остроконечных сопок с ровной поверхностью моря. Редколесье, покрывающее склоны гор, состоит преимущественно из монгольского дуба, амурской липы и даурской березы. Главную массу кустарников составляют калина, таволга, леспедеца, шиповник и лещина. Здесь, на каменистых склонах, попутно я собрал колокольчик, платикодон крупноцветный, одно из самых обычных и красивых растений формации орешников и лугов на местах выгоревшего леса. Видовое название этого колокольчика показывает, что цветы его крупной величины. Потом я заметил тимьян с уже поблекшими жесткими фиолетовыми цветами, крупную веронику, имеющую бархатисто-опушенные стебли и короткие остроконечные зубчатые листья. Каков цветок в нее, сказать не могу. Судя по увядшим венчикам, мне показалось, что у нее были не белые, а синеватые цветы. Затем борец, пышное высокое растение с мелким пушком в верхней части стебля и бархатистыми большими листьями. Засохшие цветы его, расположенные крупной кистью, вероятно, были темно-голубые. И, наконец, мелколистную смолевку. Цветы ее уже опали, остались только бокалообразные чашечки с выдающимися наружу длинными тычинками. Осмотр реки Шоми отнял довольно много времени. После полудня мы повернули назад, к морю, и направились к горам, расположенным с левой стороны долины. Удыгейцы называют их Сахадуони и Кандадуони, мыс Чертаканда. Каждая из них высотой около 240 метров. Часа через 2,5 мы подошли к реке Кулумбе. Южный мыс с правой стороны заслуживает особого внимания. Здесь можно наблюдать великолепные образцы столбчатого распадения базальтов. С левой стороны реки поднимается высокая терраса, свидетельствующее об отрицательном движении береговой линии. По берегам реки и на островах растет тонкоствольный ивняк, а на террасе — редкий липовый и дубовый лес. За ним высится высокий утес, которому местные китайцы дали название Янтунлаза, то есть опасная восточная скала. Переправившись через Кулумбе вброд, мы взобрались на террасу, развели огонь и начали сушиться. Отсюда сверху хорошо было видно все, что делается в воде. Только что начался осенний ход киты. Тысячи тысяч рыб закрывали дно реки. Иногда кита стояла неподвижно, но вдруг, словно испугавшись чего-то, бросалась в сторону и затем медленно подавалась назад. Джанбао стрелял и убил двух рыб. Этого было вполне достаточно для нашего ужина. У северного края долины, в том месте, где береговая терраса примыкает к горам, путь преграждается высокой скалой, состоящей из рогово-обманкового андезита. Тут надо карабкаться вверх. За камни хвататься нельзя. Они качаются и вываливаются из своих гнезд. По ту сторону утеса тропа лепится по карнизу на высоте 20 метров над морем. Идти прямо по тропе опасно, потому что карниз узок. Можно двигаться только боком, обратясь лицом к стене и держась руками за выступы скалы. Сам карниз неровный и имеет наклон к морю. Здесь погибло много людей. Удыгейцы скалу эту называют Кулерапани, а китайцы — Авансинлаза, по имени китайца Ван Сина, первые жертвы неосторожности. В сапогах по карнизу идти рискованно. Люди обыкновенно идут босые или надевают обувь мягкую и сухую. Ван Синлаза нельзя переходить в дождливую погоду, утром после росы и во время гололедицы. После перехода вброд реки Кулумбе наша обувь была мокрой, и потому переход через скалу Ван Синлаза был отложен до другого дня. Тогда мы стали высматривать место для бивака. В это время из воды показалось какое-то животное. Подняв голову, оно с видимым любопытством рассматривало нас. Это была нерпа. Кольчатый тюлень или нерпа относится к отряду ластоногих. Тело ее длиной более 2 метров и весит около 80 килограммов. По берегам уссурийского края нерпы встречаются повсеместно, но чем севернее, тем больше, что объясняется безлюдностью побережья. Окраска тела животного светло-серая, с серебристым оттенком и с ясно выраженными темными кольцевыми пятнами. Животное большую часть времени проводит в воде, но иногда для отдыха вылезает на прибрежные камни. Сон нерпы тревожен, она часто просыпается и оглядывается по сторонам. Слух и зрение у нее развиты лучше других чувств. Насколько она неповоротлива на суше, настолько проворна в воде. В своей родной стихии она становится смелой до дерзости и даже нападает на человека. Отличительные черты характера нерпы — любопытство и любовь к музыке. Охотники подзывают ее свистом или ударами палки по какому-нибудь металлическому предмету. Дерсу что-то закричал нерпе. Она нырнула, но через минуту опять появилась. Тогда он бросил в нее камень. Нерпа погрузилась в воду, но вскоре поднялась снова и, задрав голову, усиленно смотрела в нашу сторону. Это вывело Гольда из терпения. Он схватил первую попавшуюся ему под руку винтовку и выстрелил. Пуля всплеснула совсем близко от животного. — Эй, брат, промазал ты, — сказал я ему.
— Моя его пугай, — ответил он. — Убей не хочу.
Я спросил, зачем он прогнал нерпу. Дерсо сказал, что она считала, сколько сюда на берег пришло людей. Человек может считать животных, но нерпа... Это очень задевало его охотничье самолюбие. Остаток дня мы распределили следующим образом. Джанбао и Дерсу пошли осматривать скалу. Они хотели обвалить непрочные камни и где можно устроить ступеньки. А я почти до самых сумерек вычерчивал маршруты. Закончив работу, я кликнул свою собаку и, взяв ружье, пошел немного побродить по берегу. Дойдя до реки Колумбе, я сел на камень и стал вслушиваться в тихие, как шепот, звуки, которыми всегда наполняется тайга в часы сумерек. Безбрежный океан, сонная земля и глубокое темное небо с миллионами неведомых светил одинаково казались величественными. Собака моя сидела рядом со мной и, насторожив уши, тоже внимательно прислушивалась к лесным звукам. Вдруг она встрепенулась и стала смотреть вверх по реке. Вслед за тем, позади себя, я услышал сопение. Я быстро обернулся. Какая-то темная масса двигалась около реки. Это был большой медведь. Урок, данный мне в прошлом году на реке Мутухе, был еще памятен, и я воздержался от выстрела. Но Альпа не выдержала и стала лаять.
Медведь остановился, понюхал воздух, затем повернул назад и с ворчанием пошел опять в тальники.
Я встал и поспешно направился к биваку. Костер на таборе горел ярким пламенем, освещая красным светом скалу Вансинлаза. Около огня двигались люди, я узнал Дерсу, он поправлял дрова. Искры, точно фейерверк, вздымались кверху, рассыпались дождем и медленно гасли в воздухе. Через 1/4 часа я был вместе со своими товарищами. После ужина мы долго сидели у огня и разговаривали. Говорили больше Дерсу и Джанбао, а я слушал. Время летело незаметно. Когда мы закончили беседу, созвездие близнецов уже показывало полночь. Подбросив еще раз дров в огонь, мы завернулись в одеяло и легли спать. Бивак этот почему-то оставил во мне неизгладимые впечатления. На другой день, 26 сентября, вышло как-то так, что мы все встали очень рано. Утренняя заря была багровая, солнце взошло деформированное. Барометр показывал 758 миллиметров и температуру плюс 6 градусов по Цельсию. Греясь у костра, мы пили чай. Вдруг Джанбау что-то закричал. Я обернулся и увидел мираж. В воздухе, немного выше поверхности воды, виднелся пароход, две парусные шхуны, а за ними горы. Потом появилась постройка, совершенно не похожая ни на русский дом, ни на китайскую фанзу. Явление продолжалось несколько минут, затем оно стало блекнуть и мало-помалу рассеялось в воздухе. Все стали обсуждать. Джанбао сказал, что явление миража в прибрежном районе происходит осенью и большей частью именно в утренние часы. Я пытался объяснить моим спутникам, что это такое, но видел, что они меня не понимают. По выражению лица Дерсу я видел, что он со мной не согласен, но из деликатности не хочет делать возражений. Я решил об этом поговорить с ним в дороге. Когда мы выступили с бивака, я стал его расспрашивать. Сначала он уклонялся от ответов. Я уже терял надежду узнать от него что-нибудь, но одно слово, сказанное мною, дало толчок. Я сказал «тень» и попал как раз в точку. Однако слово «тень» он понимал в смысле тени астральной, в смысле души. После этого Дерсу принялся мне объяснять явление миража очень сложно. По его представлению, душу, тень, ханя, имеют не только люди, животные, птицы, рыбы, насекомые, но и растения, и камни, и вообще все неодушевленные предметы.
«Люди, спи», — говорил Дерсу, — «ханя, ходи, ханя, назад ходи». Люди проснулся.
Душа оставляет тело, странствует и многое видит в то время, когда человек спит. Этим объясняются сны.
Душа неодушевленных предметов тоже может оставлять свою материю.
Виденный нами мираж, с точки зрения Дерсу, был тенью. Ханя — тех предметов, которые в это время находились в состоянии покоя. Так первобытный человек, одушевляя природу, просто объясняет такое сложное оптическое явление, как мираж. Переправа через скалу Ван-Син-Лаза действительно была очень опасна. Я старался не глядеть вниз и осторожно переносил ногу с одного места на другое. Последним шел Дерсу. Когда он спустился к берегу моря, я облегченно вздохнул. Сейчас же за скалой течет маленький ключ Цзаланкуни. На картах Таланкуни. Рядом с ним гора Уонгу и затем две речки Момокчи и Асектани. На картах Астегни. От устья Кулумбе до Асектани 10 километров. Места эти очень интересны в зоогеографическом отношении. Здесь находится последний естественный питомник пятнистых оленей. Животное это по своим размерам занимает промежуточное место между козулей и изюбром и является единственным представителем хвостатых оленей. Летняя окраска его очень пестрая. Общий тон шерсти красно-кирпичный, по сторонам тела расположено 7 рядов белых пятен величиной с яблоко. По спине проходит черный ремень. Хвост животного, которым он постоянно помахивает, украшен длинными черными волосами. Зимой олень становится буро-серым, и пятна почти совсем исчезают. Мускулистая шея его покрыта довольно длинной шерстью, которая спереди и на груди несколько темнее, чем на остальных частях тела. Рога самцов не имеют нижних глазных отростков, как у изюбров. Панты ценятся китайцами очень высоко, от 800 до 1200 рублей пара. В Уссурийском крае пятнистая олень обитает в южной части страны. Северной границей его распространения в бассейне Уссури можно считать реку Иман и на берегу моря реку Амагу, мыс Арка. За последние 20 лет площадь обитания оленей сократилась раз в 10. В тех местах, где раньше они бродили стадами, поселились корейцы и начали уничтожать леса. Бедные животные стали отходить на север, но не могли выдержать жизни в хвойных лесах и погибли очень скоро. В настоящее время во всем Уссурийском крае есть только три естественных питомника — остров Аскольд в заливе Петра Великого, горная область с правой стороны в верховьях реки Судзухэ, местность Юмбейси, и небольшой участок на побережье Японского моря между реками Кулум-Бэ и Наиной, мыс Арка. Как только зверопромышленники пронюхают об этом, они быстро перебьют всех оленей. Местным властям в крае следовало бы позаботиться об охране этих питомников теперь же, пока еще не поздно.